ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день. Вы смотрите канал «Ищем выход». С вами программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин. Свое особое мнение сегодня высказывает, простите, экономист, политик, иноагент. И вот уже неделю как уголовный преступник по имени Владимир Милов. Здравствуйте, осужденный Милов.
Здравствуйте. Явился по приказу.
Да. Вы можете ко мне просто обращаться, гражданин-начальник.
Да-да-да.
Нет, так. Владимир Станиславович, на самом деле я понимаю, что вас, возможно, многие поздравляли, но веселого в вашем новом статусе ничего нет. У меня чисто конкретные вопросы. Простите за слово «чисто конкретные». Собираетесь ли вы оспаривать решение гуманного суда, которое, обратите внимание, вам все-таки дал 8 лет, а не 9, как просил прокурор? Если да, то как, когда, где и намереваетесь ли вы дойти до суда по правам человека ООН?
Веселого мало, но, с другой стороны, если вот на все происходящее так прямо реагировать с грустью и негативными эмоциями, то, мне кажется, можно с ума сойти. Поэтому я стараюсь абстрагироваться. В этом процессе я никак не участвовал и обжаловать не буду, потому что я, в принципе, не признаю вот эти вот органы, которые такие решения выносят легитимными. Поэтому никаких дел с ними иметь не собираюсь. Пусть там решают, что хотят.
Тогда объясните, пожалуйста, мне, попробуйте абстрагироваться все-таки от своих личных ощущений. 8 лет вам. Что это такое? Это случайность системы? Это персональный удар, как по бывшему члену правительства? Или это начало нового этапа российской истории, когда любой иноагент рано или поздно превратится в уголовника?
А если посмотреть на то, что вот вокруг происходит, то есть системный паттерн. Это же не единственный срок, который был вынесен за последнее время вот людям, которые находятся в эмиграции. Например, Саше Громожаповой из фонда «Свободная Бурятия» буквально вот за несколько дней до меня присудили 7 лет, тоже похожий срок. На мой взгляд, это очевидное такое доказательство, что наша деятельность в эмиграции, она делает им больно, доставляет им проблемы серьезные. Если бы это было не так, они просто не обращали бы внимания, потому что, в принципе, уехали мы уже достаточно давно. Но то, что вот сейчас активизировались именно вот эти сроки, в том числе массовые для политэмигрантов, это говорит о том, что это болезненная для них деятельность. Ну что, у нас аудитория большая, в России, она со временем растет, и, конечно, они очень нервничают в целом из-за тенденций в общественном мнении, ну и видят, что мы вот добавляем свою какую-то копеечку, вот это такая месть, чтобы, на самом деле, другим неповадно было и к нам не подключалось как можно больше людей.
Я вас ловлю на слове «копеечка» и напомню всем, кто нас смотрит и слушает, что свою копеечку в существование российской оппозиции, за рубежом в том числе, вы можете внести, ну, просто помогая нашему каналу «Ищем выход», который тоже существует не под сенью родимых осин. Но бывают разные обстоятельства, и, как говорили Битлз, в таких случаях это пусть платят партер, а галерка может просто аплодировать. Ваши аплодисменты применительно к интернету означает поставленный лайк, написанный комментарий. Ваша ссылка на нашу программу, которую вы отправили своим друзьям, или идеально подписка прямо сейчас, потому что так работают поисковые алгоритмы YouTube. И еще раз, все способы оплатить. Ну, представьте, что мы просто журнал. Вы идете утром в киоск. Какую сумму вы считаете разумным отдать за свежий номер, допустим, еженедельного журнала? Вот такую можно просто перевести, очень просто, с вашего счета, с вашего телефонного счета. Посмотрев на, увеличив наш QR-код, QR-код, он как раз сейчас перед вами. Мы, правда, существуем только благодаря вам. Впрочем, возвращаемся от копеечки к сорокам. Саша Скочеленко, художница из Петербурга, переклеившая этикетки, там, по-моему, в «Перекрестке» получила 7 лет. Это вызвало бурную реакцию даже со стороны Z-патриотов. Подписывались петиции на имя Путина и так далее, и так далее. А ваш 8-летний срок был воспринят в общественном пространстве по сравнению со Скочеленко без особых эмоций. Почему такая разница в реакции?
Ну, потому что я давно нахожусь за границей, и мне непосредственно вот на сегодня ничего не угрожает. Хотя, конечно, риски всегда остаются. Но Сашу Скочеленко не просто ей дали варварский срок за... Я-то веду такую открытую антипутинскую деятельность. В общем-то, этого не скрываю. И, в принципе, по их меркам за это мне полагается срок. А Саша Скочеленко просто переклеивала ценники в магазине. То есть, это ну, минимально возможное действие, которое может, в принципе, совершить любой. Да? И, конечно, такие варварские сроки. Вот и со мной, например, когда я был под административным арестом, со мной вот на соседней, как говорят, извините, шконке, да, раз уж у нас такая лингвистика сегодня здесь, лежал человек, который отсидел по 105-й статье УК «Убийство». Отсидел он 5,5 лет. Не 7, а 5,5, да? Вот. И это, конечно, срок абсолютно варварский, тем более все знают про проблемы Скочеленко со здоровьем, поэтому за этим процессом пристально следили. И вот здесь людей возмущает то, как над человеком просто издеваются физически. И мне кажется, это тоже одна из их тактик – напугать всех, чтобы вот неповадно было что-то делать антивоенное именно вот такими садистскими методами. Типа показать, что вам будет больно. Мы не просто вас посадим, но и будем просто физически мучить. Поэтому, конечно, понятно, что такое внимание к этому процессу – это действительно очень-очень трагическая, тяжелая вот печать наших кровавых времен.
Корректно ли тогда будет сказать, что Путин усвоил все уроки Сталина по поводу массовых репрессий, понял, что массовые репрессии необходимы, но что в эпоху интернета не нужно физически уничтожать сотни тысяч людей, как это делал Сталин. Достаточно публично и показательно мучить одного Навального, достаточно публично и показательно дать 7 лет Скочеленко.
А это же не только в Сталине дело, это идеология их организации, когда вот они 20 декабря празднуют свой профессиональный праздник. Помните, как Путин приехал на коллегию ФСБ и сказал, группа сотрудников, прикомандированных в правительство, свою задачу выполняет. Они же были основаны как организация, специально предназначенная для осуществления террора против собственного населения. Это прямо вот у них предписывалось декретами о начале деятельности ВЧК, которая потом вот превратилась в ФСБ. Поэтому эти все вещи, они там им больше 100 лет. Я вот сейчас скоро выпущу видео об этой истории наших органов так называемой госбезопасности у себя на канале. Эти все методички больше 100 лет нарабатывались. И да, то есть это идеология такая. Брать заложников, показательно их мучить для того, чтобы остальным было неповадно. Поэтому здесь действительно нет ничего нового.
А вы всерьез считаете, что тогда, когда Путин шутил, что вот задание по внедрению в правительство выполнено, он уже выполнял эту программу? Или это была все-таки шуточка, а в тот момент он еще оставался бывшим заместителем Собчака по внешнеэкономическим вопросам, демократом, либералом, и можно найти обрывки его первых интервью, которые разошлись по интернету, где он говорит, все эти проблемы в нас в самих, не нужно кивать на Запад и так далее.
Так это же азы, которыми их учат вот в этой академии ФСБ на Мичуринском проспекте. Им прямо там объясняют, что для того, чтобы завоевать доверие людей, нужно врать им в глаза. Вот это ровно то, чем Путин занимался. Он в этом смысле, вот все люди, которые с ним плотно общались, они мне рассказывают одну и ту же вещь. Что вы, когда вот с ним садитесь поговорить, он просто зайчик. Он смотрит на вас и говорит, слушай, они все вот вокруг такие дураки, а мы с тобой, вот мы здесь сейчас построим там прекрасный мир там и так далее. То есть, втереться в доверие. Это вот первое правило оперативной работы. Но на самом деле мы же видим их стилистику. То есть, фактически руководить страной вот это постоянное совещание членов Совбеза, где всем заправляют бывшие ФСБшники, во главе, прежде всего, с Путиным и Патрушевым. И мы видим, что их методы, они вот ничем не отличаются от того, что вот было все эти предыдущие там десятилетия и столетия. На самом деле, я не знаю, что Крючков, что Андропов там и их предшественники. Но абсолютно, то есть, они действуют вот просто буквально по этим лекалам и ГБшным методичкам. Поэтому, что он там делал у Собчака, это второй вопрос. А видно, что на первый план вылазят именно вот эти вот НКВДшные инстинкты.
Вы знаете, я не могу сегодня обойтись без щепоточки конспирологии и обратиться к почти священной для многих фигуре профессора Соловья, который довольно давно утверждает, что Патрушев-старший спит и видит, как провести в президент России своего сына Дмитрия, министра сельского хозяйства. Потому что Дмитрий славный малый, такой Брежнев-2, незлобливый, управляемый, понятный. Если оценивать эту вот идею по десятибалльной шкале вероятности и правдивости, какую бы оценку вы поставили ей?
Ну, знаете, я держал бы младшего Патрушева на радаре, потому что, очевидно, вот из фигур такого следующего эшелона, вот за этими 70-летними людьми, там, путинские плеяды, вот есть такой некий следующий эшелон, который, в принципе, может думать о том, чтобы вот брать на себя задачу преемственности власти. На Патрушева стоит смотреть. Во-первых, благодаря...
На младшего? Личному,
На младшего. Потому что благодаря личному коннекшену, то есть, фактически, вот его папа, Патрушев-старший, это второй человек в стране, да, который определяет во многом идеологию и логику управленческих действий. Поэтому, конечно, то есть, вот... Если мы там определяем какой-то круг наследников, то да, вот его стоит держать на радаре. Он такой как бы фактурный. Вот можно посмотреть на его последнее выступление. Освоил уже такой начальственный цыковский стиль. Там покрикивает на других чиновников и так далее. Но здесь есть большое но. У них у всех, включая Патрушева-старшего, в отличие от Путина, есть... серьезная проблема легитимности. То есть, Путин, люди в России воспринимают Путина потому во многом, что они помнят, что когда-то он избирался на каких-то, и в том числе даже довольно конкурентных выборах. Да? Вот эти все люди, у них будет челлендж. Допустим, придет там условно после Путина Патрушев-старший или Патрушев-младший. Первый вопрос, а кто все эти люди? Да? То есть, вот здесь, когда они будут... выходить на экран и объяснять россиянам, что им там, допустим, ну, как обычно они делают, что-то придется потерпеть и затянуть пояса там ради чего-то, да, то вот Путина в этом плане слушают, потому что есть вот эта общая аура, что его там народ выбрал, да. А вот этих выбрать, то есть, ну, вот все...
Ну, и вы считаете, что... Погодите, Дмитрия Патрушева невозможно выбрать, но дадут ему в противовес там вечно зеленого Зюганова, который достигнет того возраста, что если лечь в мавзолей, то будет от Ленина уже неотличим, в том числе и по внешнему виду. И еще там и Собчак, и выберут Патрушева.
Ну, технически протащить сейчас можно любого там хоть ведро с картошкой при
нынешнем... Хорошая идея, кстати.
Да, при полном уничтожении всех процедур, наблюдений. Вот, кстати говоря, вчерашняя новость, что они результаты электронного голосования не будут публиковать в разрезе УИКов. Только общую цифру. Вот вам, нате вам 85% и жрите их, да? Вот, в этом смысле технически они протащить могут, но я говорю не про легитимность формальную со справкой, да? А про восприятие людей. То есть, эта легитимность Путина, она нарабатывалась годами. Она вот сегодня, например, по факту ниже, чем была какое-то время назад. Потому что давно уже не было конкурентных выборных процедур. Но люди все равно помнят, что то есть, этот человек, он не взялся ниоткуда. Его когда-то действительно народ выбирал. Да? Поэтому какой-то генезис легитимности у него есть. А вот эти, вот здесь прям это очень четкий водораздел. Я думаю, что это будет прям висеть грозовой тучей над любой попыткой передачи.
Путина когда-то выбрали честно. И это
когда-то, да. Это люди.
Окей. Помнят, да. Вы меня уводите, гражданин, осужденный, в сторону. У меня к вам есть конкретный вопрос, в том числе о вашей роли в ботаферме или в ферме эльфов. Я его непременно задам, но по поводу электронного голосования, которое очень поддерживает Венедиктов. С вашей точки зрения, поддержка Венедиктовым, идея электронного голосования, что она означает? Венедиктова купили... Или у Венедиктова случилась такая внутренняя электронная, простите меня, Леся Рябцева? Ну, такое вот увлечение, такое завихрение, и он искренне считает, что электронное голосование в условиях путинской России – это благо.
Я не знаю, и мне, честно говоря, все равно. Я не думаю, что эту фигуру стоит много обсуждать. Но
почему? Он влиятельный.
Ну, потому что, на мой взгляд, нет. Он влиятельный только вот в каком-то узком пузыре тусовочки либеральной. А на самом деле вот людям на него... Я не вижу никакого сигнала. Я довольно много обратной связи получаю из России от многих тысяч людей. Да? Я не вижу никакого сигнала, что его фигура как-то вообще кого-то интересует. Все давно срисовали, что он придворный такой, понимаете? Вот там может придворный, и дальше можно существительное выбирать по вкусу. Но я когда с ним общался, вот все это много лет, Я думаю, вы тоже согласитесь. Вот первое, что он начинает хвастаться своим общением с какими-то министрами, там, генералами там, и так далее. Я, вот, я вчера был у того министра, у сего министра. И он прям настолько очарован вот этим вот коридорами власти, что... Ну, в какой-то момент, ну, понятное дело, что вот они смотрят на него, он у них ошивается. Они решили вот ему чем-то полезным его занять, вложили ему идею пиара вот этого электронного голосования. Он как на него подсел, а теперь он же не может признать, что он был неправ.
Это ну, для... Владимир, если бы черная кошка ваши слова не перебежала, но я бы тоже был вами абсолютно очарован. Я понял
ну,
вашу
позицию. Ну, то есть, вот мысль в том, что Венедиктов, вот вспомните, когда Венедиктов признавал, типа, да, я ошибся, я был неправ. Ну, нет, для альфа-самца это же невозможное дело, поэтому он просто не может откатить назад. Вот и все.
Ему понравятся ваши слова по поводу альфа-самца, но я не
уверен. Самоназначенно. У нас, знаете, как есть самоназначенные там комиссии по этике, Венедиктов самоназначен. Альфа-самец. У нас в стране такой культ самозванства есть определенный.
Прошу прощения, Владимир, осужденный Милов, прошу прощения, но даже в стае орангутанов альфа-самец самоназначается. Правда, доказывает в драках этот свой титул. Но у меня вопрос, который не уверен, что вам понравится. У меня, пожалуйста, поправляйте, если я что-то скажу не так. Вы являетесь вице-президентом Free Russia Foundation. Я ошибаюсь?
Так точно. Не, все верно.
Я смотрел материалы скандала, связанного с тем, там два этапа. Первый этап – Free Russia Foundation. Запустил, в том числе в Грузии, в Литве, фабрику эльфов, как они себя называют. То есть, платных комментаторов, которые выступают в анонимных, либо даже в украденных аккаунтах. И второй этап, вторая часть марлезонского балета состоит в том, что эту бота-ферму или ферму эльфов использовал фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Что вы можете сказать в свое оправдание? Первое. Знали ли вы о том, что такая ферма на деньги Free Russia Foundation существует?
Подождите, а почему оправдание? Можно вот уточнить?
Извините, это я перешел к судебной терминологии. Возможно, это была не слишком удачная идея.
Да, мы еще не в суде. Я никакого вообще никогда к этому отношения не имел. И мне очень странно читать, что там журналисты со ссылкой...
Нет, вопрос был, вы знали? Я вас спрашиваю, да,
знал,
нет?
Знал, да, да, знал, знал, конечно.
Но я это вы знали, что существует такое производство?
Знал, да, да безусловно. Дальше, это... следующий вопрос.
Следующий вопрос. Почему, если вы знали, ничего не делали, чтобы остановить, следовательно, вы считаете разумным и нормальным?
А почему это нужно останавливать? Если вы посмотрите, например, на западные практики борьбы с дезинформацией, которая идет от диктаторских режимов, наберите просто «Cyber Elves Fighting Disinformation» вот в Гугле, да? Это абсолютно обычная практика, и здесь главная этическая норма состоит в следующем, что первое – в отличие от троллей, эльфы не распространяют ложь и дезинформацию. Вот это главная как бы история. Да? Второе, они не участвуют, и у них есть специальные guidelines, они не участвуют ни в каком ни в распространении никакого хейта, ненависти там, и так далее. Они борются вот с противником, в данном случае с... Там вот был анализ, например, комментариев, которые эти люди оставляли ВКонтакте, и... Подавляющее большинство касалось Путина и войны. Я не понимаю, а почему здесь надо оправдываться? Почему здесь какие-то проблемы с этим есть? В чем? Можете объяснить? Вот у меня встреча.
Могу. В чем конечно сложность? Могу. Да. Конечно могу. Но перед этим я все-таки напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Владимир Милов сегодня высказывает свое особое мнение. Я напомню, что вы можете нам здорово помочь в двух вариантах. А. Вы считаете себя средним классом или выше. В таком случае мы благодарны за материальную помощь, как это сделать, QR-коды перед вами. Все способы, абсолютно в том числе безопасные, содержатся в описании нашего канала. Вариант Б. У вас материальные проблемы. Это совершенно понятно. Они будут только нарастать. Тогда мы будем благодарны за любую помощь лайками, ссылками и подпиской на наш канал. Возвращаемся к разговору. Почему, как я могу объяснить, почему это плохо? В вашем последнем докладе, который называется «Нормальная Россия», написанным совместно с Федором Крашенинниковым, один из базовых таких ударов, мощных пунктов, это идея, что новая Россия должна строиться, основываясь на первой статье немецкой конституции. Я ничего не путаю?
Нет.
Первая статья немецкой конституции действительно фантастическая, звучит так: человеческое достоинство неотчуждаемо. Оно существует у всех. У Путина, у Милова, у Губина. А вот у черного кота рядом с Миловым нет, потому что это не человек. Но у любого человека есть человеческое достоинство.
У него достоинства побольше, чем у нас с вами, я хочу сказать. Так, прошу прощения, продолжайте.
Хорошо, принято. Так вот, когда одного из самых известных и самых популярных политологов Германии, русскоговорящих, Алекса Юсупова спросили, почему, как он относится к ферме эльфов и почему он считает, что это плохо, он ответил очень просто. Потому что существование фермы эльфов или троллей размывают наше представление о правде и о реальности. Так что я скрылся за Юсуповым, а вы можете с ним полемизировать. Я непременно ваш ответ передам.
Я не знаю, я хотел бы, вот все-таки там очень много людей начали возбуждаться на эту тему. Я хотел бы от них две вещи услышать. Первый, вот этот тезис можно раскрыть. В чем проблема писать комментарии ВКонтакте, что Путин довел страну до ручки, всех утопил в крови, там все развалил и так далее.
Потому что если человек пишет 120 комментариев в день, получая 10 евро в час за эту работу, он не высказывает свою точку зрения, он пишет под разными никами. Это размывает наше представление.
Вы меня извините, уж мы переходим сейчас на очень такую территорию, которая может вам не понравиться, но вы сейчас тоже не бесплатно сидите и задаете мне эти вопросы, понимаете? Поэтому это первая история, да, что все, что вы делаете, вот ваши коллеги по YouTube-каналу делают, это тоже не бесплатно. Поэтому, когда люди пишут комментарии, это точно такая же работа, как вот вы сидите, абсолютно ничем не отличаетесь.
Владимир Станиславович, да. Вы меняете представление о реальности.
Нет, я не меняю, я рассказываю вам как есть, это первое. И вторая история. Пожалуйста, окей, вы хотите что-то предъявить фабрике эльфов. Это абсолютно легитимная дискуссия. Этично, неэтично. Пожалуйста, давайте обсудим. У меня просто предложение. А можно вы тогда предъявите только не вот этой конкретной фабрике эльфов, а всем другим киберэльфам, которые действуют по всей Европе, и в том числе и в Германии, в полном соответствии с германской конституцией, и в том числе украинским эльфам. Украинцы занимаются этим просто напропалую кругом. Да?
Значит, одну секундочку, Владимир Станиславович.
Конкретную ферму эльф. Давайте вы обсудите все в целом.
Нет, Владимир Станиславович.
Которого прошу большая прощения. История, много разных таких фабрик, но вы обсуждаете почему-то только одну.
По одной простой причине.
Все, вокруг вас существует.
Одну секундочку. Вы прибегаете сейчас к недостойному приему.
Нет,
я абсолютно достойный. Который называется whataboutism.
Нет,
вы говорите, what about Ukrainians?
Я говорю,
а я вам говорю, что мы обсуждаем вашу работу.
Я говорю не what about Ukrainians, я говорю what about cyber elves in general. Если вы ставите этический вопрос о явлении, ну давайте его обсуждать в комплексе.
Да. В Германии существование фабрики эльфов было бы невозможно. То, что если
да почему они существуют? Просто они существуют по всему Европейскому Союзу. Дмитрий, вы просто не в курсе дела.
Давайте в данном случае меня зовут Феликс Юсуп, Алекс Юсупов, прошу прощения, Феликс Юсупов, да, это уже было бы чересчур. Меня зовут Алекс Юсупов, я работаю в фонде Эберта и являюсь социал-демократом. Я вам просто передал то, что сказал Юсупов.
Я не слышал то, что сказал Юсупов. Если вы хотите обсудить проблему по существу, давайте ее обсуждать. Мне кажется, что вот эта вот российская истерика очередная, ну, понимаю, людей колбасит, война затягивается, да, вот устраивают истерики по надуманным поводам. Она лишена главного, слона в комнате, что история с киберэльфами, она не новая, она очень массовая на Западе. Давайте обсуждать это явление в целом. Почему вы игнорируете и делаете вид, что этого явления нет? И пытаетесь вопросы этики предъявить только одной ферме эльфов? Окей, пожалуйста, обсуждать этику 100%, отлично, здесь есть вопросы, да, но это же не просто какая-то вдруг откуда-то не взявшаяся, появившаяся единичная ферма, это часть большого явления и инструмента борьбы с дезинформацией, который очень распространен на Западе. Ну, просто наберите Cyber Elves, да?
Прошу прощения. Да. Но вы сейчас говорите, почему меня штрафуют за переход дороги на красный свет, посмотрите, сколько людей вокруг меня переходит. Это не аргумент.
Я не так говорю. Я говорю о том, что есть некие сложившиеся за много лет практики борьбы с дезинформацией. Одна из них, она говорит о следующем, что тактика тех, кто занимается дезинформацией, зафлудить комментарии. люди идут в комментарии и смотрят, а там все запутаны. Статья вроде против Путина, а комментарии все за, да? Вот эльфы – это ситуация, когда вы можете бороться с этим потоком флуда и показывать людям, что нет, не все за Путина, а вот есть, соответственно, и другая.
А есть, которые пишут 120 комментариев против Путина за деньги,
ну, так и
под чужими именами.
И что в этом такого? Слушайте, все, вот вы все журналисты, вы пишете тоже за деньги.
Все вы бабы одинаковые, это я понимаю, да-да-да, это тоже аргумент.
Вопрос денег в чем? Что мы все из Советского Союза, и у нас слово «деньги» вызывает какую-то идиосинкразию. Ну, за работу надо платить деньги.
А, ну, журналисты так работают под своими именами и под своими лицами.
Да, во-первых, не всегда, не всегда. А во-вторых, здесь, на самом деле, когда речь идет о комментариях, это вопрос, который уходит на второй план, потому что это не авторский текст. А, как правило, это пара фраз или ссылка на какой-то материал. Вопрос, кто является автором комментария, здесь сильно уходит на второй план. Это первое. И второе. Мне очень странно, например, когда вот за эту тему начинают предъявлять, скажем, люди в Твиттере, где 80% пишущих выступают под выдуманными никами. Ну, предъявите вот тем, кто в Твиттере пишет под выдуманными никами. Там очень многие журналисты, они называются какая-нибудь Планка там с овечкой на аватаре, да? Пишет телеги там и так далее, понимаете? Ну вот зайдите в Твиттер, и вы увидите, что там большинство журналистов пишет не под своими именами, а под выдуманными никами. Что вы мне-то здесь предъявляете? Ну, нет, давайте начните тогда с них дискуссию.
В протокол, занесите, пожалуйста, в протокол. Осужденный упорствует, вину не признает. Я понял вашу точку зрения. Мне было важно ее узнать. Я же не собираюсь вас переубедить, как вы, надеюсь, не собираетесь переубеждать меня. Тем более я ни на чем не настаиваю, а лишь задаю вопросы. Следующий вопрос тоже связан со скандалом. Уже связан с вашими, кстати сказать, коллегами, с Алексашенко и Гуреевым, которым ставят вину, что их позиция в комиссии Макфола, в частности, привела к введению персоналистских санкций против россиян. Нам нужно будет остановиться через пару минут, у нас будет перерыв, потом мы продолжим этот вопрос, но все-таки я хотел, чтобы вы начали отвечать. У вас нет ощущения, что все санкции, которые вводились, ну не все, в целом то, как вводились санкции против России, они привели не к ослаблению Путина, а к его усилению, к превращению в войну в важную экономическую машину, которая ему печатает деньги. Как мне сказал один человек, с которым я общался, денег у Путина снова столько, что хоть ушами ешь.
Нет, мне так не кажется. Это все представления очень далекие от реальности. У Путина из-за санкций очень-очень серьезные, глубокие и усиливающиеся проблемы. Буду рад подробнее рассказать. Это долгий разговор. Я думаю, что, возможно, нам до этого придется на паузу уйти.
Нет, давайте все-таки начнем. Вот смотрите, мне тогда уйдем сейчас от Алексашенко и Гуреева, оставим суть проблемы. Вот когда IKEA, хлопнув дверью, ушла из России там, вместе с Макдональдс, когда эмитированные российскими банками карты международных систем Visa, MasterCard перестали работать за границей. Вот эти меры, с вашей точки зрения, на шкале между «вау, круто, так нужно дальше продолжать» и абсолютной глупостью, потому что деньги в этом случае остаются в России, а не выводятся на Запад ни Икеей, ни Макдональдсом, ни через карты россиян. Вот на каком месте между глупостью и вау эти меры с вашей точки зрения находятся?
Ну, а вот вы отдаете себе отчет, что те примеры, которые вы назвали, это не санкции. И они к санкциям не имеют никакого отношения. Это было личное решение частных компаний.
Да. Вполне отдаю, и вы об этом говорили в одном из своих последних эфиров.
Это первое. Второе. Вы знаете, действительно, вот, например, от ухода Visa и MasterCard у многих, у меня лично возникли прям огромные сложности. Но, с другой стороны, я вот разговариваю со многими западными бизнесменами, которые работают с Россией, и они говорят, мы не можем, просто не можем продолжать работать и делать вид, что ничего не произошло, и обслуживать россиян как обычно. Нет, мы чувствуем, что мы должны как-то среагировать. Ну вот реагирует каждый, кто может. Мы должны здесь помнить, что главный, кто это начал, благодаря кому все это происходит, это Путин.
И виноват тот, кто реагирует, Владимир, простите, пожалуйста, а не тот,
кто начал. То есть надо... Вот смотрите, я еще раз. Я, например, считаю решение, скажем, Visa и MasterCard спорным, да? Ну, то есть, вы сейчас говорите, что надо было просто продолжать business as usual, работать с Россией и делать вид, что ничего не произошло. Так, что ли, получается?
Возможно, обозначив при этом свою позицию в виде рекламы.
Да, я осуждаю, но денежки продолжаю на России зарабатывать.
Да, это позиция Ричарда Пайпса. Например, когда он еще входил, когда он был в числе советчиков Рейгана. Да, он считал, что в Советский Союз нужно поставлять джинсы и кока-колу и жвачку. Да, это такая была позиция, и Рейган ее придерживался. Это вы
Из Советского Союза. Дмитрий, я могу вам дать просто несколько контактов представителей этих корпораций. Вот вызовите здесь их на комиссию по этике.
Хорошая идея.
Я честно скажу, что я не готов здесь вот объясняться за их действия, но с пониманием отношусь к тому, что после 24 февраля прошлого года люди не сочли возможным продолжать даже дальше бизнес, как будто ничего не произошло.
Отлично. Мы тоже сейчас не сможем продолжить ближайшие несколько минут наш разговор. Ох, как я рад, что он нагревается примерно как котелок на печи. У вас будет сегодня горячая еда. Это я вам обещаю. Просто холодными закусками, уважаемые зрители и слушатели, вы сегодня не обойдетесь. Обед по полной программе. Не забудьте поставить лайки, подписаться на наш канал. И да, помочь в том числе финансово, чтобы такие программы существовали. Небольшой перерыв, затем продолжим. Оставайтесь с нами.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это... тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк. Просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей... в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно... получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Мы продолжаем нашу программу. Канал «Ищем выход». Программа «Особое мнение». «Особое мнение» сегодня высказывает экономист, политик, иноагент и осужденный неделю назад на 8-летний срок Владимир Милов. Меня же зовут Дмитрий Губин. И я не уверен, что все вопросы, которые я сегодня буду задавать Владимиру Милову, так уж ему сильно и понравятся. Кстати, где черный кот из первого действия?
А он здесь блуждает, это же его территория, он сам решает, где находиться в данном.
То есть вы мелкое дополнение к кошачьему пейзажу.
Да, я фон, я работаю фоном.
Я-то хотел, конечно, видите, у каждого свои животные. Я да, вот с волками живу, по волчье вою.
Ответить. Миленький волчонок.
Да. А как? Но цапнуть может так, что мало не покажется. Итак, мы возвращаемся к нашей теме санкций против Путина. Вот посмотрите, ввели санкции. Стала возникать стена, в том числе на машине теперь не проедешь ни через какие КПП из России, даже если тебе нужно срочно бежать в случае возбуждения уголовного дела. Путин перебрасывается к Азии, к Китаю, к Ирану, снаряды из Северной Кореи. Кто бы мог раньше представить это? Не кажется ли вам, что санкции вообще в том виде, в каком они действовали в биполярном мире – и против Советского Союза как централизованного государства без рыночной экономики, они перестают действовать в условиях рыночной экономики. И когда запрещают пользоваться визой и мастер-картом, ну, Владимир, ну что мы дурака валяем? Все прекрасно знают, что деньги переводятся через крипту. И вон Колезев с Репаблик запиливает целое видео, как это правильно делать, как регистрироваться в обменнике, как фиатные валюты перевести в крипту, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все это обходит.
Дмитрий, у вас там целый блок разных вопросов. Да, давайте все-таки вернемся к визе и мастер-карду. Элементарное соображение. Еще раз, я не защищаю решение визы и мастер-карду уйти. Я сам от него сильно пострадал. Но представьте, что вот вы говорите, гоняют через крипту. Но это сильно увеличивает издержки. А представьте, что виза и мастер-карда работали бы. И путинские гоняли просто каждый день по ним деньги туда-сюда. Что бы сейчас происходило?
А деньги убегали бы на Запад, Владимир. Вот что бы происходило. В том числе и ваши, и мои.
Не факт. Те, которые им нужны, приходили бы к ним. И вот сейчас. Вот сейчас у нас глобальная истерика, значит, закрыли визу и мастер-карт для россиян. Да? А была бы глобальная истерика, как это вот Путин убивает украинцев. А виза и мастер-карт делают вид, что ничего не произошло, и гоняют путинские бабки хоть туда, хоть сюда. Это неважно в каком направлении. Вот что сейчас бы было, Дмитрий. Но это элементарные соображения. Вы посмотрите, как шеймят те компании. Вот есть компании, которые продолжают работать с Россией и в России, как будто ничего не произошло. Посмотрите, какой шейминг глобальный идет. Посмотрите, под каким прессингом они находятся. Их там все время пикетируют, значит, с вот этими кровавыми фотографиями, обвиняют вот в этом всем. И не могу сказать, что несправедливо. Да? Поэтому, понимаете, мы живем в сложное время, когда...
Коты появляются тогда, когда ваш тезис вызывает вопросы.
Значит, или поддержку, наоборот. Вы все время все интерпретируете против осужденного. Да? А надо было, как говорится, ставить знак плюс, как говорил Шерлок Холмс, а вы поставили минус. Так вот, смотрите, вот вы просто, когда вы осуждаете эти компании, да, вы просто посмотрите на тех, кто продолжает работать, и задайте себе вопрос.
Смотрю. Хорошо, Владимир... Простите, пожалуйста, вы ведь, наверное, не хуже меня, даже лучше меня помните цифру немецких компаний, которые не прекратили, которые остались на российском рынке. 80%, что-то порядка этого. И что-то, признаться, ни в Берлине, ни в Мюнхене я демонстрации протеста, то, что называется, рядовых немцев и шейминга как-то не заметил.
Это раз. Не, он есть большой. Украинцы очень сильно занимаются вот этой адвокацией, и в том числе пикетируют и офисы.
Ну, так они срывают...
Дмитрий, смотрите.
Они из спектакля здесь... Серебренникова срывают украинцы на основании того, что у него российский паспорт.
Вы назвали, типа, красивую цифру, 80% осталось, но она неверная, потому что на самом деле там есть градация, кто остался и прям хочет продолжать работу, как было, кто приостановил, кто занялся выходом, но еще пока не осуществил практических шагов там и так далее. Да? Поэтому большая часть немецких компаний, которая осталась, на самом деле пытается выйти, но им не дают. Потому что Путин ввел довольно драконовские меры по фактически изъятию активов у тех, кто вот, хочет уйти из России. Да? Поэтому еще раз, это как бы сложная ситуация с большим количеством нюансов. Я понимаю желание риторически все упростить, Но да. Вот это вот упрощение искусственное, оно ведет нас в ад, да, потому что люди, ваши зрители, перестают понимать сложные явления жизни, и все стремятся, вот как этот аргентинский, значит, друг с бензопилой, все свести к простым
вещам. Во-первых, не друг, а уже президент.
Глава Аргентины. Еще не президент, президент-элект, да. А простые решения уже неоднократно заводили человечество в буквальном смысле слова в ад. Поэтому давайте не упрощать сложное явление и все-таки более
профессионально об этом. Дох, как говорят в Германии. Значит, отрицание, отрицание. Давайте упрощу до предела. Значит, давайте я вас превращу на одну минуту в Бога. Во всесильного и всемогущего. Куда уж дальше-то упрощать? Представьте, сегодня 24 февраля 2022 года. Вы Бог. Вы можете делать все, что угодно. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали после этого с запретом, точнее, с закрытием принудительных счетов россиян, которые за границей, которые не могут доказать своего резидентства, то есть не имеют вида на жительство в этой стране? Отменили, оставили?
Смотрите, я в целом занимаюсь очень подробно, я не бог, конечно, да, но я занимаюсь очень подробной работой с европейскими, американскими политиками для того, чтобы смягчить санкционное давление на обычных россиян. Это сложно сделать, потому что санкции – такой инструмент, где невозможно прям точная калибровка, да. Вот эти сферические санкции в вакууме, там, значит, компании путинские, его систему мы санкционируем, а обычных граждан нет. Это существует только в воображении вот людей далеких от ситуации. Это очень сложно калибровать. Но мы пытаемся, например, вот пробили резолюцию Европарламента, которая осуждает, например, санкции против личных вещей россиян, там, автомобилей и других. Да? Она еще не имеет обязательного статуса, но это следующий шаг. Слава богу, что большинство евродепутатов уже это приняло. Это облегчит принятие соответствующих разъяснений на уровне Еврокомиссии. Поэтому работаем и по счетам, и по всему. Мне кажется, красивый риторический прием там, изобразить себя богом, да? Но мы не боги, мы вот конкретно ручками там делаем вещи на земле. И, в принципе, какой-то прогресс есть. Надеюсь, что добьемся большего.
Так, хорошо. Чуть перефразирую вопрос. Итак, по-прежнему вы бог. Какую бы тогда главную санкцию вы на Путина наложили с точки зрения эффективности?
А нет такой, мой принцип, это есть такой принцип all of the above, да, все инструменты давления нужны, то есть нужно максимальное давление со всех возможных сторон. Я как раз в вопросе санкций, я противник поиска какого-то вот этого волшебного золотого ключика, потому что, помните, у нас народ носился, давайте отключим от SWIFT, и тогда все. Отключили, выяснилось, что ничего не все, да. Давайте введем нефтяной эмбарго. Ввели опять, вот ключика не получилось. Ключика не существует. Нужно применять максимально широкий набор инструментов. Вот мои рекомендации для европейцев по следующим мерам, они там на несколько страниц с большим количеством пунктов, что надо делать. И все из этого надо делать. Еще раз, риторика понятна, но не упрощаем. Это сложное явление. И санкции в итоге работают. Еще раз послушайте Набиуллину.
Оп, вы сказали и сняли у меня вопрос с губ. Значит, и так прозвучало несколько раз имя Эльвиры Набиуллиной, но вот вашу позицию по отношению к этой женщине, главе Центробанка, я никак понять не могу. Вы разразились гневным монологом в интернете, его можно легко найти, по поводу Набиуллиной, где вы обвиняете ее как минимум в трех смертных грехах. Первое – провалила конвертируемость рубля, сделала рубль неконвертируемым. Второе – провалила политику таргетирования, то есть определения конкретных размеров инфляции. Четвертое – полностью провалила банковский контроль. Так, Владимир, зная вашу позицию по отношению к Путину, Набиуллину на руках нужно носить. Вы-то ей ставите в претензию то, что с точки зрения ослабления режима должно быть поставлено в заслугу. Не запутались ли вы? И, пожалуйста, объясните мне тогда, кто такая Набиуллина? Это Шпеер, военный министр Гитлера, которым он стал из архитектора, и который потом 20 лет Моабитской тюрьмы получил за это. И Набиуллину тогда нужно будет на 20 лет потом сажать. Или все-таки это человек, который достаточно эффективно, если верить вашему монологу, разрушает режим Путина изнутри.
Итак. Это Ялмар Шахт скорее, а не Шпеер, но можно и со Шпеером сравнить.
Ну, Шахт, да, это финансы, а Шпеер, извините, это вся лагерная экономика.
Ну, так вот Набиуллина тоже финансы. Она военная преступница, ну, да. Безусловно. Она военная преступница и должна сидеть. Смотрите, вот если вы посмотрите гневный монолог внимательно, да, не с риторическими упрощениями, а внимательно, Я говорю там вот о чем. Да, вот смотрите, я говорю там вот о чем. Что очень многие люди в финансово-экономическом мире говорят о Набиуллиной как о профессионале действия. Сейчас мы не эффекты для путинской системы обсуждаем, а как о профессионале, действия которого заслуживают одобрения и подражания даже.
Да, хорошо бы в Англии, приводите вы цитату,
да,
такой,
да,
такой был глава Центробанка.
Я пытаюсь, значит, объяснить, что там подражать нечем. Что касается того, что она там внутри системы как бы по факту вредитель, и это скорее хорошо, ну, возможно. Но вообще, на самом деле, я хочу сказать, что они все там вредители абсолютно. То есть ни от каких вот действий, никаких крупных чиновников путинской системе, в общем, это сильно не помогает. Ему в основном помогает то, что нефть подорожала там до 80-90 долларов за баррель вот в предыдущие месяцы этого года. Вот в основном ему помогает вот это. Да? Вот. Чиновники все, у них руки растут из такого места, что... Очень хорошо, я согласен с вашим тезисом, что пусть они дальше там все это дело разваливают. Конкретно по Набиуллиной, у нее такой имидж всегда был, что она вот единственный европеец, там, либерал у Путина. Но я как раз показываю, что она-то действует вот буквально комиссарскими методами конфискации зерна у крестьян. Да? И каждая продразверстка заканчивается голодом. А в этом смысле, хорошо ли это все с точки зрения воздействия на путинскую систему? Да, это ее разрушает. То, что они задрали ставку сейчас, это абсолютно ничему не поможет, но это убивает восстановление экономики. Очень хорошо. Тем быстрее у Путина кончатся возможности. Мне что не нравится, и почему вот я выпустил этот ролик, что идет поток какой-то постоянных словословий в адрес Набиуллиной, они абсолютно неоправданные. Вот я по пунктам все это дело объяснил.
Хорошо. Еще раз напомню, канал «Ищем выход» будет вам благодарен вашей любой поддержке, от простых лайков и до сложных финансовых схем перевода денег, не только через фиатные валюты, но и через крипту, в том числе QR-коды перед вами на экране. Если вы знаете, чем отличается фиатная валюта от крипты, то вы, безусловно, разумеется, знаете, как пользоваться QR-кодами. Мы возвращаемся к разговору с Владимиром Миловым, который сегодня выражает свое особое мнение. И у меня к вам еще парочка глобальных вопросов с позиции Бога и сущего всего на Земле. Парочка конкретных. Глобальный вопрос. Это вот как раз и выборы в Аргентине. Вот только что прилетевшая Сорока принесла новости из Нидерландов. Ультраправые партии побеждают на парламентских выборах. Нет ли у вас ощущения, это я к глобальным вопросам, что Запад, в смысле подъема ультраправых, сегодня переживает нечто... подобное тому, что он переживал век назад, когда фашистский режим в Европе был нормой, а не исключением. Исключением были Франция и Великобритания, антифашистский режим. Если это ощущение верно, что болезнь не касается только там Голландии, Аргентины или Германии, где две дамы, Вайдель и Вагенкнехт, могут такие вправо-левые клещи взять все традиционные партии. Если это ощущение верно, то чем вы объясняете такой вот правый подъем?
Ну, у него есть и такие фундаментальные давние причины, не только текущие. В целом, вот рост этих популярности разных ультрасил, ультраправых, ультралевых, это реакция на глобализацию. Беспрецедентная глобализация последние 40 лет произошла. Раньше люди все-таки жили в отсеках таких, были границы. Просто технологически было меньше коммуникации, меньше тревела, да. А тут потоки мигрантов, мировая торговля на таких уровнях, на которые ее не было никогда, она меняет. Вы работали там 40 лет на заводе, а он закрылся, да. Вот от вот этих эффектов, очень быстрых эффектов глобализации и разрушения привычного образа жизни, людей колбасит. И они начинают голосовать за тех, кто обещает им возврат в старую жизнь. Сделаем наш кишлак великий опять. Да? Вот. Потому что раньше они жили в своем коконе, им казалось, что там ничего не происходит, да, и как бы все нормально. Вот эти популисты играют на этой нормальности. Конечно, есть и специфические причины. Мы еще и экономики не вышли до конца из последствий ковидного кризиса. Тут еще началась война. В Европе, например, вот эта вот энергетическая перестройка и уход от российских нефти и газа, ну, очень дорого обошелся. Очень дорого обошелся. Я вот слышал цифру 600 миллиардов евро. Обошелся переход Евросоюзу на другие энергоносители от российских. Это огромные деньги, да? Это, конечно, все имеет свои эффекты на вот простую жизнь обычных людей. Конечно, идет всплеск популизма. Так что вы говорите, не кажется ли вам? Кажется. есть такая правопопулистская волна. С другой стороны, я вижу, что в континентальной Европе она имеет пределы, и у людей есть сопротивляемость вот этой бацилле популизма, в том числе потому, что помнят то, что было там 80-90 лет назад. Не хотят возврата к этому. Поэтому вот вы говорите, выиграла партия Вилдерса в Нидерландах. Ну, номинально да, но у них будет 37 мандатов в 150 местном парламенте. И я
они не будут образовывать большинства.
Ну, надеюсь, что вот я не вижу, кто бы был готов с ними вступить в коалицию, потому что они же прям сильно радикальные. Скорее всего, будет коалиция более центристская, нормальная. То есть в Европе сопротивляемость этим трендам есть.
Второй вопрос более конкретный. Я буду чередовать общие и частные. Вот этот доклад «Нормальная Россия», который вы написали вместе с Федором Крашенинниковым. Честно говоря, я не очень понял, на кого он рассчитан. Ваш предыдущий доклад, написанный вместе с Немцовым, был рассчитан «Путин. Итоги». Да? Был рассчитан на массовую аудиторию и вышел, по крайней мере, вы заявляли, тираж 1 миллион экземпляров. Доклад с Крашенинниковым «Нормальная Россия» написан таким сухим языком для конференции политологов. Он, с моей точки зрения, простите, не рассчитан на массового читателя. Поэтому я вас очень попрошу, если вы можете прямо сейчас, да, это упрощение, но уже рассчитанное на не на тех, кто и так все понимает, что делать с Россией, или, по крайней мере, делает вид, что понимает. Перескажите за одну минуту три главных тезиса вашего доклада.
Первый тезис, что демократия в России возможна, потому что сейчас вот доминирует такое мнение, что русские к этому, в принципе, не приспособлены, не готовы. Мы объясняем, почему это возможно. Второй тезис о том, что если у нас один раз провалился демократический эксперимент, это не значит, что не надо пробовать еще. Надо. Ни у кого не получалось с первого раза, и мы подробно говорим об опыте, вот, который у нас был в 80-е и 90-е, что оттуда надо вот взять из выводов, чтобы не получилось второй раз такой большой факап. Да? И третье, мы говорим о том, что нам нужен другой тип государства. Вот у нас сегодня государство такой большой головой, но без рук, без ног. Все, центр, Кремль, президент, а как бы все остальное – это к нему фон. Да? Все должно быть ровно наоборот. Все должно идти от неотчуждаемых прав людей, от сильного местного самоуправления – и нужна компактная федеральная власть, которой бы делегировали несколько конкретных полномочий и все время бы контролировали и держали бы ее в узде, чтобы она не пыталась себе что-то несвойственное дополнительное присвоить. Вот примерно как в Германии эта система была выстроена после Второй мировой войны. Там много еще о чем можно поговорить, но вот если вы хотели там в трех тезисах,
да,
вот,
пожалуйста. Да. И по поводу, вы упомянули Германию, но это, извините, как диалог Христа с Пилатом, ты сказал. Германия федеративное государство, реально федеративное, в том числе и потому, что является правопреемником в чем-то Священной Римской империи германской нации, в которую так или иначе в разные периоды входило больше тысячи независимых государств. Священная Римская империя германской нации была суперфедерацией, куда не входила Франция, которая всегда была, например, централизованным государством. Вот почему Франция централизованная, без федерации, без федерализма, а Германия федеральная абсолютно. Не считаете ли вы, что по причине того, что Россия никогда не входила в Священную Римскую империю, а всегда была централизованным государством, федерализм снова провалится?
Нет, не считаю, потому что я очень много ездил по России и видел, как в регионах люди живут. Там очень как бы большой запрос на самостоятельность, на самоопределение по многим вопросам. Там везде большая экономическая, социальная и культурная специфика везде. Да? Поэтому российские регионы – это достаточно, в принципе, взрослое образование. Они могли бы жить самостоятельной жизнью внутри федерации, если бы им центр не обрубал крылья все время. Вот мы как раз и говорим, что в этом смысле регионам надо дать самостоятельность, чтобы они учредили Россию снизу, а не вот пытаться регулировать и присылать им туда всяких варягов в гауляйтеры, как делает Путин, забирать у них всю налоговую базу. У нас практически все регионы могут сами себя содержать. Просто центр забирает у них эти деньги. Да? Так что мне кажется, в регионах, Дмитрий, в регионах есть жизнь. Может, это вам покажется странным, но она там есть.
Слушайте, вы человек из Кемерово, я человек из Иваново. Два провинциала, слава богу, так сказать, общаются через годы, через расстояние. У меня к вам вопрос. Вот представьте, Россия получила тот федерализм, к которому вы призываете. И мне эта идея нравится. И в вашем родном Кемерово во власть пошел, я вот забыл, как, о, кошки появились, я говорю, всегда в самый нужный момент, на ваших кошек нашими волками. Появляется уголовник, который уверенно идет во власть. Именно это происходило в свое время в Нижнем Новгороде. И тогда ваш друг Борис Немцов очень активно противостоял, чтобы народное волеизъявление не свершилось, то есть чтобы уголовник, которого люди поддерживали, к власти не пришел. Будете ли вы противодействовать в Кемерове, если уголовник пойдет во власть?
Ну, смотрите, как раз основная идея, мы там предлагаем очень глубокую децентрализацию всей системы, в том числе, и чтобы в регионе не было вот одного решалы губернатора, да, от которого точно такая же реплика президента, но на региональном уровне. Мы вообще предлагаем начать построение новой государственности с массового проведения местных муниципальных выборов, да, и это очень сильно осложняет захват власти уголовниками, потому что у вас, когда муниципалитетов 2500 штук, конечно, будут всякие нехорошие люди где-то, и будут захваты власти. И федеральный центр должен будет с этим бороться вот примерно таким же образом, как в других развитых демократиях. Вот как, например, Евросоюз действует сегодня по отношению к Виктору Орбану. Там вот в Венгрии ровно все это же самое и произошло. Да? Должны быть конституционные инструменты для того, чтобы привести тех, кто приходит к власти там, в регионах и на местах, в соответствии с демократическими нормами. Но нам кажется, что основная страховка вот от таких случаев – это максимальная децентрализация всего, потому что опасность, когда уголовник захватывает вот один пост, от которого все-все зависит. Вот этого поста не должно быть. Все должно быть очень децентрализовано. И это прежде всего, мне кажется, прошу прощения, главная страховка от рисков прихода уголовников там и каких-то других антидемократических элементов.
В вашем докладе нет ничего про один очень важный момент. В России не только ФСБшная страна, где власти ФСБшники, это правда, но это вообще страна охранников и силовиков. Общая сумма людей во всяких охранных и силовых структурах, а там чуть ли не 8 миллионов мужчин. Но самая типичная работа провинциала. Охранник где-нибудь в Пятерочке или в аптеке. Всюду же охранники. У вас нет ни слова, что делать с этим социальным классом, который представляет собой, видимо, такую надежную путинскую опору. Тотальная люстрация или сотрудничество. То есть, как делать, как быть с теми, кто вообще замазались при Путине.
Их очень много. Здесь несколько вопросов, и я бы не сказал, что прям совсем ничего нет. То есть мы говорим о том, как построить в России совсем другую новую экономику, где будут бурно расти рабочие места. То есть, условно говоря, рабочих мест всем хватит.
И нет, нет, у меня вопрос, что делать с охранниками, что делать с ФСБшниками, что делать с ментами и так далее, и так далее.
Ну, охранник, который сидит в торговом центре, вот вы говорите, он там чем-то замазан. Охранник, который сидит в торговом центре, ни в чем не замазан, он просто получит другое рабочее место, да, и возможности такие у людей будут. Что касается тех, кто замазан. Вот мы предлагаем, там об этом написано конкретно, механизм переходной юстиции. Вот в разных странах были такие истории, которые условно называются «комиссия по правде и примирению», где ты можешь прийти и признаться в совершенных преступлениях, отбыть положенное тебе наказание, и после этого ты получаешь справку, что ты искупил свою вину, и можешь нормально реинтегрироваться в новое общество.
Вот. Знаете, как в Германии такие справки назывались после войны?
Да.
Персильшайн. Персиль – это имеется в виду стиральный порошок. То есть на русский – отмывашки. Их просто покупали. Находили еврея, который за денежки писал справку, что ему вот эти люди…
Дмитрий, всегда есть шанс, что у вас даже самая лучшая идея не получится. Поэтому, чтобы ее реализовать, надо для этого упорно работать. Да? Но Германия, несмотря… В Германии было много всего. И того же Аденауэра шеймили за то, что он брал к себе бывших нацистов там, и так далее. Было много всего. Сейчас вот там много разговоров, соответственно, про там, территории, кто на ком стоял. Но я просто напомню, что Аденауэр и ХДС не признавали в течение всех 20 лет своего правления, не признавали линию Одернесси, передачу Силезии, например, Польши. Да? ХДС вел кампании, типа, ни пяди немецкой земли Польше не отдадим.
А сейчас более это, того, партия нормой, поддерживающая, да, немецких немцев, входила в коалиционное правительство при Аденауэре.
Да. Поэтому, да, было много вот этих эксцессов переходного периода, их будет много.
И Глобке входил, работал вместе с Аденауэром, тот самый.
Да, Глобке. Вот об этом и речь. Но у Германии в итоге получилось, несмотря на большое количество эксцессов. Мы как раз с Федором хотим донести простую мысль, что Россия очень сложная страна, у нее нет нормального опыта демократической государственности. Но мы примерно описываем, как это делать, если вы хотите. Если вы не хотите, ну, здесь вопрос такой, как бы, можно лошадь подвести к воде, но нельзя заставить,
да, ее пить.
Владимир, Дмитрий, будем
время
пробовать.
Время. У меня вопрос на 30 секунд и на 300 миллиардов долларов. Mm-hmm. Если бы только от вас зависело прямо сейчас принять одно из двух решений. Остановить войну, отдав Путину Крым и восток Украины. Или продолжить войну, надеясь на поддержку Запада. Какое бы вы выбрали?
Второе, потому что невозможно остановить войну, отдав Путину территории. Если это произойдет, Путин поймет, что надо пытаться еще. То есть в следующий раз атакуешь, получишь еще больше территорий. Поэтому это иллюзорная вот надежда, что отдав территорию, вы можете остановить войну. Путин это будет трактовать как успех и приглашение попробовать еще разок.
Все, наш зоопарк подсказывает мне, что наше время в программе в этой истекло. Особое мнение Владимира Милова. Канал «Ищем выход» и я, Дмитрий Губин, были сегодня с вами. Как помогать каналу? Вы знаете, где искать Милова. Кстати, 500 000, по-моему, уже подписчиков на его персональном YouTube-канале. Вы тоже знаете, что делать с такими YouTube-каналами. Вы тоже знаете. Удачи вам всем. До свидания.